В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реали». В эфире «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает рассказ о прошлом Крымского полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня мы поговорим о таком уникальном крымском феномене, как крымская или поздняя скифия. И у нас в гостях Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук. Добрый день.
Добрый день.
Итак, Эвелина. Самый главный первый вопрос, с которого мы начнем, вот почему та великая скифия, те непобедимые скифы, о которых с таким восхищением писали древние авторы, которые победили самого великого персидского царя Дария, почему вот эта великая скифия, эти великие скифы внезапно исчезли, если можно даже так сказать, съежились до тех крошечных поздних скифий, которые мы наблюдаем вот в то время, о котором будем сегодня говорить?
Да, действительно, такой интересный исторический феномен, когда исчезает, как мы себе представляем, большое государство и распадается на много маленьких. Однако следует понимать, что Большая Скифия, Великая Скифия, это не было государство в его нашем понимании. Это были племена, это было раннеклассовое варварское общество, которая держалась на правлениях династии царей, и уже в IV веке мы наблюдаем по ряду признаков, что они уже начинают разделяться, распадаться на улусы, и в конце концов происходит процесс разделения территорий по, ну, грубо говоря, княжениям. Да? Тяжело, нельзя этот термин употреблять, конечно, но вот в нашем понимании княжения. А третий век в этом отношении, он вообще превратился, он стал какой-то некой катастрофой для степей Северного Причерноморья. Прежде всего, опять же, мы говорим о климатическом факторе. В это время происходит аридизация и сушение степи, очередной виток климатических изменений. И это приводит к колоссальным изменениям в Циркумпантийской зоне целиком. И не только Циркумпантийской, потому что по свидетельствам античных источников, там и в Греции была страшная засуха, и Боспору досталось, там практически все регионы испытали эти климатические изменения. И а по степи, которая всегда испытывала дефицит увлажнения, ну, это стало катастрофой. И вполне возможно, ну, дальше начинается предположение, вполне возможно, что в результате этих климатических изменений часть населения так называемой Большой Великой Скифии начала продвигаться в регионы, которые более богаты на влагу и на грунты, на которых можно как-то прокормиться, как-то себя прокормить. Куда они пошли? Они пошли в Подунавье, они пошли в Приднестровье, Поднестровье, и они пошли в Нижний Днепр и Крым, предгорье Крыма. Однако не только эти факторы служили причиной вот именно такого направления миграции. Естественно, они еще и шли к населению, которое способно с ними общаться, которое также им приносило какую-то экономическую выгоду. Возможно, это было связано с какими-то более давними связями с тем или иным центром, которые находились на побережье Черного моря, имеется в виду античные центры, и не только античные. Возможно, это ситуационная какая-то расположение сил. Возможно, это какие-то династические вещи. Вот этого мы сказать не можем, потому что источник у нас ограничен. Однако, вот такой процесс имел место.
Итак, как же он проходил? То есть, все скифы, которые кочевали некогда по Великой Скифе, они разошлись по множеству, ну, хотя бы там по трем поздним скифиям и осели на землю. Или какой-то удар разметал их по окраинам государства. Или это был процесс добровольный. И после этого сохранили ли они свои кочевые привычки? Или превратились в оседлое население?
Ну, говорить о том, что их выгнали с Сарматы, не приходится, поскольку между появлением первых сарматских погребений, исчезновением основной массы, прекращением функционирования основной массы скифских могильников, у нас очень большой хронологический промежуток, почти в 100 лет. Судя по всему, пошли они добровольно, а процесс седентаризации, то бишь оседания на землю, проходил не быстро. Ну, мы по археологическим источникам это очень тяжело установить, но можно сказать, что несколько поколений сменялось, пока они меняли свой привычный кочевой уклад. Однако, естественно, и не все кочевники оседали, и вообще процесс земледелия для кочевника это, скажем так, не очень престижная работа. Судя по всему, это были наибеднейшие слои этого общества. А вполне возможно, это вообще было население, которое до этого проживало на хоре той же Ольвии, которое не было античным, более связано там с западными народами, которые начали продвигаться на нашу территорию еще там, в 4 веке, в 3 веке, там те же гетто-дакийские влияния там, и так далее. Вот, или же нашим лесостепным населением, которое также постоянно продвигалось на юг вдоль больших рек. А часть скифов, видимо, продолжала кочевой образ жизни, поскольку в середине 4 и в конце 4, даже в начале 3 фиксируются курганные могильники скифские, и от этого никуда не денешься, они продолжали свою кочевую жизнь, и только распавшись на такие свои собственные небольшие кусочки земли.
Итак, теперь переходим, собственно, к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Что такое крымская скифия? Во-первых, возможно ли употребление этого термина? Не слишком ли он, скажем так, историографичен? Не слишком ли он абстрактен? И что мы подразумеваем под крымской скифией сегодня?
Крымская скифия. Два аспекта этого названия. Первый аспект – это то, о чем я только что говорила, то бишь это территориальный аспект. Это место, на котором Крым, непосредственно Крым, не будем говорить о степной части, степная часть все-таки оставалась кочевой, там есть еще погребения этого времени, хотя их немного. Берем побережье северо-западного Крыма, берем Боспор, берем предгорье. Вот это, собственно говоря, та территория, которая нас будет интересовать вот в этой передаче. Территориально. А другой аспект, это аспект социально-политический. Когда мы имеем дело с формированием уже настоящего государства. Но это уже второй этап существования и формирования этого народа.
Ну, значит, тогда, если это второй, тогда начнем с первого.
Начнем с первого. Значит, тут следует сказать, что между продвижением населения Нижнего Поднепровья, возможно, Нижнего Поднестровья, возможно, еще каких-то территорий Северного Причерноморья в Крым, и появлением первых памятников, которые мы связываем непосредственно с поздними скифами, есть некий хронологический промежуток. С чем это связано? Вполне возможно, что население, первая волна миграции в Крым, которая вот привела к появлению, оседанию на землю этих самых скифов, она была связана вот с началом каких-то, возможно, экономических или климатических условий, ухудшения климатических условий, которые приводили к вот таким вот миграциям. Вторая волна, вполне возможно, имела уже несколько иные причины. Потому что вторая волна все-таки привела к образованию больших городов городищ, которые мы знаем из скифского, позднескифского мира, и формирование государств. О чем я говорю? Я говорю о том, что между где-то серединой третьего века до нашей эры и концом третьего, началом второго века до нашей эры у нас в предгорьях есть какая-то такая некая пустота. Вот, поэтому до сих пор дискутируется вопрос, какое именно население создало государство позднее скифи. Какое именно население? Или это крымское население, или это все-таки население, которое толчком было население, которое продвинулось туда с Нижнего Поднепровья. Вопрос также подкрепляется еще такой чередой вопросов, связанных со связями этого государства на ранних этапах его развития с Ольвией. Не с Херсонесом, не с Боспором, а именно с Ольвией.
Но перед тем, как поговорить о внешнеполитических связях, если их можно будет так назвать, все-таки поговорим о сути самого этого государства или государственного объединения. Оно представляло собой продукт развития эволюции, собственно, кочевнического общества? Или эти люди, там, вне зависимости от того, откуда они были родом, наследовали какую-нибудь греческую модель, которую могли подсмотреть в том же Херсонесе или Боспоре?
Не будем углубляться в вопрос, где именно. Вопрос времени. Формируется данное государство, это эллинистическое время. Эллинизм чрезвычайно яркое, пестрое явление в культуре и экономике и политике античного мира. И он чрезвычайно открыт для варварских народов. Естественно, что все негреческие народы, которые проживали на границе сельскохозяйственных округ античных городов или же государств, они так или иначе видели, как жили греки. Они, возможно, общались с ними, они, возможно, торговали с ними, они, возможно, на них работали. Но так или иначе, они постоянно контактировали между собой. Контакты эти были разными. Где-то они были достаточно воинственные, имели военный характер, а где-то они были довольно мирные. Вот, и вполне возможно, что даже варварское население неоднозначно относилось к грекам, кто-то с ними дружил, кто-то с ними воевал. Естественно, что модель поведения варварского населения в контактной зоне, она наследовала какие-то античные традиции. Однако в какой степени они наследовались, ну, тяжело сказать. Ясно, что они не наследовали античную демократию. Вот поэтому формирование государства по своей социальной и общественной модели, это все-таки было варварское.
Как именно было устроено крымское скифия в первый этап своего существования, то есть еще до нашей эры? То есть о том, что оно было не демократическое, мы уже поняли. То есть там был царь.
Очень мало источников. Очень мало источников по поводу того, как вот ранний этап, он вообще у нас где-то далеко-далеко пока за пределами изучения. Мы можем говорить только о правлении Скилора более-менее уверенно, поскольку произведены раскопки в Неаполе скифском. А ранее это очень тяжело о нем что-либо говорить. Однако есть вот такая вот интересная находка, очень интересный факт. Последнее десятилетие активно разрабатывается Акайское городище.
Акая – это белая скала рядом с Белогорском.
Да. Это ближе к восточному Крыму, это восточное предгорье. И у Юрия Зайцева, который там в последнее время активно работает, есть идея о том, что это первая столица поздних скифов. И что поздние скифы, собственно говоря, пришли оттуда. В принципе, идея имеет право на существование. Однако, снова, опять-таки, нижний слой этого городища имеет материал конца IV века. Однако он никак не связан с формированием самого городища. А городище очень богатое. Оно может быть столицей, без сомнения, поскольку и градостроение, и архитектура, и характер находок говорят об элитности, элитарности культуры этого городища. И очень много статусных вещей. Есть некоторые вещи, которые могут свидетельствовать о том, что они активно общались с тем же Приднестровьем. Там есть материал, там есть керамика, которая ближе, вот, которая вообще имеет свое происхождение оттуда. Это во-первых. Во-вторых, немало амфорной тары из Херсонеса, что очень интересно. Там в Херсонесе не столько клейменных амфор, как на Акайском городище. И еще один нюанс, очень интересный с точки зрения материальной культуры. На городище изготавливалась посуда керамическая. Она не была, ее нельзя назвать греческой, и ее уже нельзя назвать там, местной лепной или же варварской. Это были реплики античных сосудов. Реплики, произведенные по своему разуму и подобию. Например, сосуд изготовлен по технологии, как античная амфора, но покрыт лощением. Или другое. Сосуд напоминает мигарскую чашу, но это лепной сосуд, подправленный на гончарной круге и покрытый краской из охры, потому что они не знали, как изготавливается красный лак. Или еще один момент, который меня когда-то поразил. Венчик тонкостенного гончарного кувшина, который был облеплен снаружи гипсом.
Для укрепления.
Нет, это формочка. Делали формочку, с помощью которой пробовали изготовить такой же венчик. Вот, то есть они не знали, как это сделать руками, они, судя по всему, не знали, как это делать с помощью гончарного круга, и они решили просто скопировать, полностью скопировать форму этого сосуда. То есть они наследовали материальную культуру греков, но они наследовали именно материальную культуру. То есть до духовности там было еще довольно далеко, и до демократии тоже.
То есть если перейти от уровня там, амфор к уровню каких-то там политических обобщений, можно говорить о том, что предгорное население Крыма вот, в 4-3 веке до нашей эры настолько увлеклось, настолько попало под влияние античной культуры, что практически было в шаге от создания своего государства со столицей, возможно, на этом Акайском городище.
Оно было не просто в шаге от создания, оно его уже, в принципе, начало создавать. Поскольку в данный момент мы говорим о влиянии, как влияла античная культура. А есть еще другой момент. Рядом с Акайским городищем есть мощнейшее месторождение железной руды, вот, которое, вот, по моему мнению, это более активный, более весомый аргумент в пользу именно создания именно там этого городища и переноса именно туда, этого центра. Поскольку на тот момент это был очень хороший, очень такой мощный стимул для торговли.
Хорошо, теперь от этого раннего периода, о котором мы не очень много знаем, перейдем к периоду, который известен чуть лучше, уже хотя бы потому, что встречается имя правителя крымской скифии, а именно царя, если можно, конечно, так говорить, царя Скилура. Что мы знаем о царе Скилуре и о царстве его в Неаполе скифском и вообще в крымской скифии в это время?
Ну, царь Скилур это все-таки чуть позже, это уже вторая половина второго века. И что мы знаем? Мы знаем очень немного. Это исключительно эпиграфика. Еще следует понимать, что крымская история этого времени, она очень условна. Периодизация истории Боспорского царства, она очень условна также, поскольку в основном это именно эпиграфические данные, они противоречивы. Все династические построения, мы принимаем их как канву, определенную схему, Но мы всегда подразумеваем, что это будет корректироваться и меняться, потому что очень много белых пятен. Вот. И, собственно говоря, в связи с этим очень тяжело говорить вот, конкретно там, о каких-то вехах или периодах в истории Крымской скифии, что догосударственный период, что государственный период, что уже там первые века нашей эры, поскольку вот эта хронологическая канва, она не до конца ясна и не до конца выверена. Большие надежды возлагаются всегда археологами на раскопки закрытых комплексов, где очень много клейменной амфорной тары. Вот, но это еще в процессе, это еще нам еще очень далеко до этого. Вот, ну, это я объяснила, почему мы не можем точно говорить, что зачем происходило и что когда там случалось. Письменных источников вообще практически нет. Там писал немножко Страбон, писал Птолемей, но это тоже очень отрывочное и очень дискуссионное сведение. Значит, Скилур. Скилур, ну, это практически единственный, один из немногих политических деятелей Крымской скифии, имя которого мы знаем. Знаем мы его, поскольку мы знаем мавзолей, им построенный для себя и для своего сына. Мавзолей был построен, там были погребения местной знати. Мавзолей был построен в его же столице, судя по всему, им же в основном и возведенной Неаполе-Скифском, то есть это уже второй столица. Мы знаем о нем, что, возможно, эта династия имела связи с какой-то альвийской элитой или же просто жителями. Мало того, оказывали им какую-то помощь в войнах с местным населением. И, пожалуй, на этом и все. Вот что мы знаем о Скилуре. Но что можно сказать о вообще, если обобщить еще и археологические источники? Этот человек, видимо, имел немалый талант государственного деятеля, поскольку на то время отдельные племена, которые начали оседать или уже осели в предгорьях и в Нижнем Поднепровье, каким-то образом, по какой-то причине, они вокруг него начали объединяться. То есть тут немаловажной причиной является принцип, возможно, доверия этому человеку. Возможно, они, для них он выступал защитником. Возможно, он был наследником какого-то рода, который для них выступал основным, то есть династические какие-то вещи. Ну, тут мы можем только гадать, это исключительно там наши предположения, это возможно, вероятно, там и так далее. Но, тем не менее, он сумел объединить эти отдельные роды, в том числе и кочевых скифов, и создать что-то типа раннего государства. Каким было это государство? Опять же, там очень много дискуссий. Кто-то пишет, что мы имеем дело с уже традиционным, раннеклассовым, или даже уже переступившим черту раннеклассовости государства. Кто-то пишет о том, что это раннеэллинистическая монархия, однако стоит обратить внимание на раннюю историю и, опять же, как Скилуров вел свою политическую деятельность. Он вел ее именно так, как ведет ее ранний владетель, который еще не наладил функционирование своей страны. То есть он ходит за данью кругом на Боспор, там в Херсонес, возможно, еще куда-то, о чем мы не знаем или не имеем источников. То есть основной способ получения денег в казну – это дань, военный поход.
И вот перед тем, как мы обратимся к этому месту чуть-чуть подробнее, я хочу сказать нашим слушателям, что в эфире «Крымские истории» с Сергеем Громенко, который выходит на радио «Крым Реали». Слушайте нас, ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами Эвелина Кравченко. И вот тут как раз самый интересный и может быть, самый существенный вопрос в истории ранней крымской скифии. Вот до момента того, как Скилур начал собирать дань с окрестных владетелей, скифы скорее отступали в стратегическом смысле перед натиском хотя бы того же Боспора. По крайней мере, валы отодвигались все дальше и дальше на запад, а скифы переходили из состояния врагов в состояние союзников Боспора. Опять же, Херсонес сумел подчинить своей воле, говорить, западный Крым, помог Киркинетиде, если мы правильно трактуем эту историю, освободиться от скифской дани. А вот потом наступает какой-то перелом, и если граница с Боспором остается более-менее неизменной, то Херсонес начинает постепенно отступать, он теряет свои владения в западном Крыму. Что такого случилось с крымскими скифами? Почему они внезапно стали сильнее Херсонеса?
Ну, опять же, тут мы переходим к вопросу о формировании, то есть о объединении под одной рукой многих аспектов и многих людей. То бишь, я думаю, что все-таки это талант человека, это талант государственного деятеля, который действительно смог объединить вокруг себя и роды, и местное население, силовое население. И также смог создать войско, то есть смог создать боеспособную, хорошую армию, которая может ходить за этой данью, которая может грозить, может угрожать. Действительно, Херсонес тогда, да, легенда о царице Амаге, ну, она легенда, конечно, но тем не менее...
нашим слушателям надо бы ее послушать, прошу вас.
Действительно, в III веке. До нашей эры дошла до нас такая легенда, которая связывается с тем, что скифы подошли к Херсонесу, начали угрожать его жителям, и Херсонес попросил сарматов о помощи. То бишь у Херсонеса был, судя по всему, договор с сарматами, или же с Боспорским царством, или у которого был договор с сарматами. И царица Амага прислала им войско, которое разбило и отогнало скифов от Херсонеса, и, собственно говоря, вот она и вся легенда.
Но в этой легенде фигурирует какой-нибудь скифский царь?
Да, фигурирует. Если честно, я уже не помню, кто там фигурирует.
Просто весь вопрос в том, что если там фигурирует... Опять же, если войско подходит к самому Херсонесу, значит, эта легенда как-то связана с эпохой вот этой вот экспансии, может быть, царя Скилура.
Это легенда. Исключительно. Это время еще Фарнака, и, возможно, это еще связано еще с первыми договорами Херсонеса с Понтом, Понтийским царством. Вот сама легенда, она передана там в нескольких интерпретациях, там несколькими источниками. Но это еще первый период, то есть это еще до Скилура, это еще до этого. Вот. А Скилур это все-таки второй век.
И у Скилура получилось.
И у Скилура почти получилось. Ну, Херсонес он не взял, но тем не менее Херсонес потерял свои владения в северо-западном Крыму. Он и практически и Гераклийский полуостров, в том числе усадьбу он потерял.
То есть скифы не просто пришли, разграбились или там обложили данью, ушли. Скифы пришли, захватили и поселились в тех местах.
И поселились. Ну, на усадьбах нет, а вот то, что касается северо-западного Крыма, да, действительно, там очень серьезные изменения в материальной культуре. Целые слои там той же Киркинетиды, того же Кала Слимена, городище Чайка, Каратюбе. Еще и целый ряд памятников и масса поселений небольших. Они неизвестны и очень плохо исследованы. но они там массовые, они маленькие, их очень много, и в предгорьях, и в горах.
Раз уже мы коснулись этого вопроса, то каковы были границы крымской скифии до начала экспансии Скилура и после того, как крымская скифия достигла там своего расцвета?
Можно только предполагать. То, что мы можем предполагать, что Скилур присоединил нижнеднепровские поселения позднескифские, мы можем предполагать. Есть на то основания.
Например, потому что это на самом деле очень важно. То есть было ли поднепровская скифия и крымская скифия отдельными, или все-таки они составляли одно государство?
Ничего точно сказать по этому поводу нельзя. Кроме того, что есть некоторые основания сравнивать могильники позднескифские Нижнего Поднепровья и предгорьев Крыма этого времени, то есть там население начинает активно двигаться. Вот, пожалуй, это и все. И несколько письменных свидетельств и чеканка монеты в Ульве, вот это вот еще.
Ну, тут вот тут подробнее.
То есть... А тут больше ничего.
То есть нам ну, подождите, то есть чеканка Ольве начинает чеканить монеты с изображением?
Да, да, да.
Это может свидетельствовать о том, что Ольве стала подчиненным государством? Государством Скилура? Или это больше свидетельствует о каких-то союзнических обязательствах?
Это может свидетельствовать и о том, и о другом, но аргументы в пользу той или иной концепции очень хлипкие. Я бы не стала утверждать категорически ни про одно, ни про другое, поскольку, опять же, период недостаточно изучен, и источники не полностью собраны, я бы так сказала.
Где проходила граница скифии в Крыму по горам? Включались ли крымские горы в состав крымской скифии, или крымские горы оставались свободными?
Если рассматривать крымскую скифию как все-таки население скифское, то есть не беря горцев, бывших тавров, которые также вошли в это объединение, то в таком случае мы говорим про предгорье. Однако я бы так категорически не смотрела на это, поскольку у нас в горах тоже немало памятников, просто, опять же, таки они слабо изучены и еще хуже опубликованы. На раннем этапе формирования все-таки мы говорим о предгорьях, там находится и большинство городищ, а вот уже к рубежу эр и в первых веках нашей эры поздние скифы активно продвигаются уже в горный Крым, начинают теснить сарматы, и они там, судя по всему, просто находят себе защиту.
Древние и некоторые даже там средневековые авторы утверждали, что вот с этого времени, с рубежа эр, в Крыму появляется такая, ну как утверждали, просто записывали такую формулу, как тавроскифы или скифотавры, тем самым объединяя все варварское или там негреческое население Крыма. Вот эта формулировка тавроскифы или скифотавры, она имеет какое-то основание археологическое или историческое? Или это, скажем так, было просто для удобства древних авторов?
Основание преемственности этнической, то есть что я имею в виду этнической, не антропологической, когда смешивается идет метисация населения, а когда смешиваются этнические компоненты. Так вот, этнических компонентов смешения я не вижу. Однако мы должны понимать, что мы имеем дело с ранней государственной культурой. А ранняя государственная культура нивелирует, вообще государство нивелирует любые этнические черты. Чем сильнее государство, тем слабее этнос. Особенно, если это государство многоэтничное. И вполне возможно, что именно эта черта, именно эта причина и повлияла на исчезновение вот этих вот характерных черт. Прежде всего, говорим о погребальном обряде, да? Вот, то есть погребальный обряд начинает выравниваться. Но все-таки в основе своей мы имеем дело с позднескифским населением. Не таврским, а позднескифским. А скифа-тавра, тавра-скифа, это, судя по всему, просто клише античных авторов.
И последний в этой серии вопрос. Мы уже поговорили об Ольве, о Херсонесе и о таврах. Теперь Боспорское царство. Как складывали, где проходила граница между поздней скифией и Боспорским царством? Как складывались их отношения, ну, до диофантовых войн?
Ну, граница, про границу говорить тяжело, поскольку в Крыму вообще очень тяжело говорить про какие-либо границы, если там не стоит стена.
Ну, Босфорское царство обладало валами.
Босфорское царство, да, укрепляло свои линии, укрепляло линию обороны. На востоке по предгорьям до Феодосии они распространяли, ну, в принципе, там до Феодосии. А насколько, а далее у них уже отношения происходят в зависимости от того, находились они в мирных отношениях или же они воевали между собой. А учитывая то, что после Диофантовых войн они воевали постоянно, то говорить, когда, что, куда двигалось, не очень сложно, да.
Не приходится возможным. Хорошо. Что мы можем сказать о городской составляющей Позднескифского царства? То есть оседлое население, потому и оседлое, что у него появляются поселения сельские и, в общем-то, и города. Можно ли называть те городища, которые уже раскопаны на сегодняшний день в Крымской Скифии, хотя бы там в предгорьях Крыма, собственно, городами? Или это будет несколько упрощать ситуацию?
Ну, почему нет? Это уже, да, это городом в средневековом его понимании, конечно же, нет. Но город в средневековом понимании только появляется в средние века, поскольку поэтому вот это то, что мы понимаем как город. Вот с тех пор традиция наших городов. А процесс урбанизации, он, собственно говоря, и привел к появлению такого явления, как городище. Городище имели все атрибуты города, то есть урбан-пространство. Ремесло, оборону, элиты, дворцы, храмы, усыпальницы и так далее. То есть все, что мы видим на примере позднескифских городищ, это все присутствует там, в принципе, в той или иной мере в европейских ранних вот таких вот пунктах. Европейская традиция. Вот что самое интересное, европейская традиция, не азиатская.
Какие города на сегодняшний день можно назвать скифскими, где они располагались, все ли они имеют свои собственные имена или что-то там приходится додумывать? Какие-нибудь, может, не атрибутированы до конца?
Ну, не атрибутированы, там есть у нас несколько упоминаний городов, которые есть в литературе, вот, но они не атрибутированы вообще. Есть Наапит и есть Палакий, но их расположение на том или ином городище не представляется возможным сделать. А из тех городищ, которые мы точно знаем, что они функционировали в в Крымской Скифии, это, естественно, о том, что я уже говорила, Акайское городище на востоке, которое можно считать первой столицей, или же есть основания к этому. И Неаполь-Скифский, или же Керменщик на территории нынешнего Симферополя. Кроме того, Болгонакское городище, Устельминское городище, их всего там где-то около 12 больших, ну где-то около 10 больших городищ по всему Крыму. А сельских поселений никто их особо и не считал. Зайцев приводит статистику, правда, непроверенную, но...
Ну, какая есть.
Ну, но такая есть. Сейчас я пытаюсь ее найти. 60 городищ и поселений, 40 грунтовых некрополей, 3000 погребений, 350 курганных погребений, 40 вативных ритуальных кладов и 50 отдельных находок.
Хорошо. Вот так. Хорошо. Что можем сказать об экономической составляющей жизни Крымской Скифии вот в этот период, то есть там до первого века до нашей эры? Что составляло основу их экономики и что было главным предметом экспорта и импорта? Не только же они грабили, в перерывах между пограбительскими походами они должны были заниматься чем-то
еще. До первого века до нашей эры, судя по всему, у них особо ничего такого систематического не было, кроме грабежа. У них систематически, у них только грабеж происходил.
А сельское хозяйство? Неужели они ничего не выращивали?
Это все-таки чуть-чуть позже. У них там есть следы размежевки в юго-западном Крыму. Ну, опять же, там относится это к Крымской Скифии или же к более раннему или более позднему времени тяжело сказать. Возможно, относится к поздней скифии. Но это чуть-чуть позже. Это все-таки там рубеж первый век до, первый век нашей, там еще чуть позже. Более-менее систематическая, уже налаженная экономика у них появляется. Что интересно, в связи с соседством с Херсонесом. У них там активно происходит торговля. Вот, они торгуют с Херсонесом.
И чем же они торгуют с Херсонесом?
Это всякие вещи, которые касаются, возможно, для варваров могут быть предметами роскоши. Ну, то есть, вот, как мы говорим о торговле с туземцами там, колонистов уже в новое время. Вот, это фибулы, это бусы, это вино, там, это вот такие вот товары.
Ну, это логично. Я себе представляю на месте этих варваров, я бы тоже покупал то, чего не могу произвести сам. А вот что крымские скифы могли предложить Херсонесу такого, чего у Херсонеса не было?
Я думаю, что этот вопрос пока открытый. Вот. Естественно, чем-то они торговали. Опять же, это могут быть какие-то предметы охоты, это могли быть какие-то предметы, которые связаны с промыслами, вот непосредственно варварскими промыслами. Однако, чем конкретно они могли торговать, тяжело сказать.
Понятно. Это радио Крым Реалии. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. В начале первого века до нашей эры весь Крымский полуостров, Боспор, Херсонес, Крымскую скифию сотрясла череда войн, которые известны как Диофантовы войны. Но я скажу нашим слушателям, что мы сейчас подробно касаться этой темы не будем, потому что она настолько велика и фундаментальна, что мы посвятим этому следующую программу. Сейчас мы поговорим о том, чем в конечном итоге завершилась эта череда войн, связанная с установлением над Крымским полуостровом протектората Понтийского царства и Митридата VI Евпатора, его великого правителя. Можно ли говорить о том, что вот по результатам этих диофантовых войн впервые в Крым, весь Крым был объединен политически под одним руководством? Или это, опять же, несколькое упрощение ситуации?
Почему упрощение? Нет. Как раз походы диофанта привели к тому, что закончился, собственно говоря, период вот этих походов за Данию у крымских скифов. И у них начался этап планомерного и систематического экономического развития. Почему? Потому что к рубежу эр у них наблюдается систематизация материальной культуры. То есть у них более-менее уже стабилизируется импорт на тех же городищах. Тут видно, откуда что они везли, с кем они торговали.
И что же, например?
Вино. Больше всего вино. Ну и опять же, предметы роскоши. Это вот такие вот вещи. Вот. Ну, еще не считая того, что Неаполь скифский, судя по всему, строился не только скифами, судя по всему, не скифами. Вот, там очень много греческого всякого в строительстве, поэтому вполне возможно, оттуда привлекали специалисты античного мира. И появление Митридата, и потом еще более систематизировало все эти процессы появление Рима.
Ну, мы будем, опять же, мы посвятим проникновению Рима и римской культуре в греческих городах, государствах отдельную программу. Вот после того, как в первом веке нашей эры в Крыму обосновываются римляне, как складываются отношения этой новой силы с крымской скифией? И можно ли говорить о крымской скифии, вот начиная там уже с нашей эры?
Крымская скифия больше как территориальное явление, поскольку она тогда уже рассыпается практически полностью на улусы или же княжество. Тут уже уместнее говорить княжество. И целостная сила она уже не составляет. Мало того, она очень сильно сарматизируется. То есть там происходит уже процесс сарматизации. Не романизация. Романизация ее не затронула. Чересчур разными являются эти миры. Рим и варвары. Эти варвары не восприняли практически ничего с римской культуры. А вот сарматы, да, сарматы оказали колоссальное влияние. И, в принципе, там первые века нашей эры это уже больше сарматская культура, нежели позднескифская. Богатая, конечно, очень красивая, но сарматская.
Вы говорите о том, что нет уже больше крымской скифии как единого политического государства. То есть можно говорить о том, что вокруг каждого из этих там 10 крупных городов возникает свое отдельное какое-то государственное образование, или это была какая-то конфедерация, ну, хоть что-нибудь мы знаем о том, как это выглядело?
Мы ничего по этому поводу не знаем, кроме того, что можем предполагать. Мы можем предполагать, что это племена. Они, опять же, распались на отдельные племена. И каждый отдельный владетель, правитель каким-то образом там вел свое хозяйство.
Из источников нам известно, что во втором, в третьем даже веке нашей эры Боспорское царство организовывало несколько походов на варваров, и предполагается, что, среди прочего, Боспорское царство покорило, ну, если можно опять же говорить, покорило крымскую скифию, даже посадило в Неаполе скифском своего наместника. Действительно ли можно сделать такой вывод, или я здесь несколько заблуждаюсь?
К тому времени крымская скифия уже практически полностью перестала существовать. Да, считается, что третий век – это полное исчезновение крымской скифии в связи с походом Савромата. Но к тому моменту она уже сама практически полностью разделилась на вот эти вот мелкие княжества. И еще один момент. В то время активизировалось еще и Аланское объединение племен. Они начали активно проникать в скифию, в Крым. И вполне возможно, что были параллельные процессы, которые привели уже к исчезновению. А потом появились готы, и которые вместе с Аланами.
Но перед этим замечательным периодом все-таки давайте поговорим еще о том времени, когда крымскую скифию можно было считать крымской скифией. И что мы знаем о культуре, вот как развивалась культура крымской скифии? Вы говорили о сарматизации ее, о том, что она становится богатой, пусть и сарматской. Вот что такое сарматизация и как выглядела культура крымской скифии в первые там 3 века нашей эры?
Очень разнообразная культура, очень большое время, 3 века. Дело в том, что в это время крымские предгорья переживают несколько волн миграции сарматов на свою территорию, а мы знаем, что сарматы – это очень разные племена. Вот, ранняя сарматская, средняя сарматская, поздняя сарматская культура – такое впечатление, что они принадлежат вообще разным народам. И, соответственно, вот это все многоголосье, оно одно за другим начинает оседать в крымских предгорьях.
А почему, кстати говоря, вот я пытаюсь понять, вот сарматы, они же тоже начинали как кочевники. Ладно.
Почему начинали как кочевники? Они и остались кочевниками, кочевое население.
Так зачем же им было оседать в предгорном Крыму, где нет удобных кочевий? Я понимаю, там скифов, которые пережили климатическую катастрофу, но у сарматов-то было же все в порядке.
Ну, видимо, все-таки какие-то процессы торговли. Вполне возможно, что эти процессы торговли, то, что называется сопровождение караванов, которые, возможно, связаны с торговлей не в середине Крыма, а с торговлей на более широких просторах. То есть это вот как-то с этими вещами связано, поскольку могильники поздних скифов, особенно этого времени, очень богатые в Крыму. Они богатые по-варварски, но вещи там греческие. Там очень много греческих вещей. Там есть и кавказские вещи, там есть и... В более раннее время, кстати, вот я забыла сказать, там очень много латинских вещей, очень много европейских вещей. Это связано вот как раз время Скилура и предыдущее время, еще до него. Вот почему я говорила о связи в Нижнем Поднепровье, Ольве и так далее. То есть это вот то направление тогда было. очень активным для крымского населения. Вот. А первые века нашей эры – это ориентация на Кавказ, ориентация на Боспор, на Восток. То есть они уже больше вот ориентировались туда. Они, судя по всему, вполне возможно, они стали вассалами Боспорского царства. Но это, опять же, это вопросы, это там очень много вопросов, поскольку периодизация Боспорского царства и история, она еще вот в процессе разработки. И очень, очень дискуссионно, настолько дискуссионно, что некоторые вопросы имеют прямо противоположный ответ.
Хорошо. Есть ли что-нибудь, что мы знаем о культуре нематериальной, о духовной культуре поздних скифов, крымской скифии, а в первую очередь об их религии и во вторую очередь об их таком, ну, досуге, что ли, культурном времяпрепровождении. То есть о греках мы знаем довольно много, а что-нибудь из этих двух пунктов по крымским скифам?
По крымским скифам по религии очень мало свидетельств. Вполне возможно, что в основе, конечно, была эта скифская религия. Однако позже они начинают переходить уже вместе со всеми остальными варварскими племенами на то, что называется, вот на рубеже эр возникает такое явление, как монотеизм. То есть матери богов религия, там культ матери богов, однобожие там и так далее. То есть это культы, связанные с Египтом в том числе, которые очень популярны, становятся в Северном Причерноморье. Вот, и все вот это многообразие мы находим у них в могилах.
Ну, тут я не могу вас не попросить все-таки чуть более подробно. Что мы находим? Есть ли какие-нибудь храмы, святилища? Как отправлялся этот культ матери богов, о котором вы говорите?
Это время довольно темное. Опять же, очень мало всего известно. В принципе, могу переориентировать читателя на, ну, возможно, вот стоит начать с культа Кибелы, поскольку где-то вот там вот он, собственно говоря,
кто это или что это?
Это античные боги, это хтонические боги, которые связаны, опять же, там это малазийские культы, связанные с миграцией населения с Малайзии. Однако в это время, вот, собственно говоря, это время зарождения мировых религий, почему-то начинает быть довольно популярным вот эти вот женские божества. Женские божества, которые потом позже в христианстве, вот мы встречаем, вот, например, ту же Деву Марию вот, из этой оперы. Довольно много таких направлений возникало в то время. Вот, однако, вот как оно происходило в Крыму, какие там были характерные черты, по причине отсутствия письменных источников, очень тяжело говорить, в основном эпиграфика, опять же. Эпиграфика по религии тоже не так много всего дает, а в погребениях, могилах, в основном это амулеты, посвящение, иногда встречаем посвящение. Вот. Если вы имеете в виду грузинское седло, я бы его не относила к этому населению, поскольку, по моему мнению, грузинское седло имеет совершенно иной характер культов, и оно больше связано с римской векселяцией. Вот, особенно второй его период, вот, там меняется обряд полностью, как раз появление римской векселяции на Хараксе. Вот. А первый ранний период, он больше связан с греческими культами, хотя вот, ну, мы не будем говорить о Парфеноне там, и Афинах, вот, но о окраинах античного мира целиком почему нет.
А какой-нибудь, собственно, скифский храм, хотя бы один в Крыму, существовал? Или пока не найден?
Не найден. К сожалению, ни таврских святилищ, вот, которое можно с точностью сказать, что это таврское святилище или скифское святилище, нет.
Хорошо. А нерелигиозный досуг? Вот мы знаем, например, ну там не только из письменных источников, что в Херсонесе был театр. И мы довольно много знаем о том, как проводили свое свободное время греки. А как проводили свое свободное время скифы? Хотя бы даже пусть те, которые жили вот в центральном столичном городе в Неаполе скифском. Есть ли там какие-нибудь общественные здания? Может быть, что-нибудь похожее на цирк или стадион?
Цирк-стадион нет, общественное здание есть. Есть дискуссионен вопрос о, опять же, об этом здании. Кто-то говорит дворец, кто-то говорит общественное здание, кто-то говорит храм. Вот, то есть там тоже есть о чем подумать. Однако то, что строили его греки, это скорее всего, что это так.
И последний вопрос, уже будем завершать, у нас остается там 5 минут. Как пала окончательно и бесповоротно крымская скифия в том смысле, в каком она существует там в, именно в, даже в этнотерриториальном? То есть понятно, что политически уже нет, но вот эти вот, как гибнет Неаполь скифский и большинство остальных скифских городов, вокруг которых все эти скифские племена, позднескифские остаточно собираются. Был ли это какой-то одномоментный акт, то есть пришел какой-нибудь великий завоеватель и всех снес, или этот процесс несколько растянулся во времени, и что случилось с теми поздними скифами, которые пережили конец скифского мира?
Неаполь скифский был взят савроматом, как я уже говорила. Процесс его, как он погиб, мне тяжело сказать, поскольку для этого нужно еще очень долго разбираться в археологических свидетельствах, раскопах, в контексте того, что там найдено было во время под стенами, прежде всего, там не все понятно. А то, что касается, то есть как он погиб одномоментно или еще на нем жизнь продолжалась, я не могу ответить на этот вопрос. А то, что касается судьбы населения, которое создало крымскую скифию, которое продолжало уже в сарматизированном виде существовать до третьего века, видимо, они смешались с аланами и готами, которые пришли на их место в 3-4 веках, создали потом, те же готы создали Феодоро. Вот на западе сарматы потом влились в объединение восточного Крыма. Ну, такова была история тогдашнего времени. Все-таки жить между Понтом и Римской империей
было небезопасно.
Было непросто, да. И крымская скифия имела шанс на возникновение, но не имела шанса на долгое существование.
Ну, по крайней мере, пока я учился в школе и даже там на первых курсах, было распространено утверждение, что с крымской скифией покончил готский удар там около 250 года, очень-очень приблизительно. А сейчас, в последнее время, насколько я знаю, смещаются даты к началу. К началу третьего века, там уже между 212 и 220 годам, и приписывают это аланам. Можно ли что-нибудь сказать? И кроме того, дело же не только в Неаполе скифском, дело, опять же, в том же Булганакском городище, Усть-Альминском. Вот они все тоже погибли одновременно? Или еще просуществовали несколько десятилетий после этих событий в начале третьего века?
По-разному. Опять же, для того, чтобы говорить о гибели того или иного памятника, того или иного города, надо разобраться в археологических слоях, как там все происходило. Пока у нас нет полных публикаций этих памятников, тяжело что-то говорить. Вот просто я немало их раскопала, поэтому я всегда очень осторожно отношусь к вопросам возникновения, вопросам прекращения жизни. Иногда это оказывается несколько не так, как казалось до этого. Очень много условных вещей.
И на самом деле уже последний вопрос. Во многих средневековых источниках термин «скифы» применительно к Крыму и Северному Причерноморью встречается чуть ли не до конца темных веков. Эти авторы средневековые, они ошибались или что-то все-таки было общее у этого позднего населения, средневекового населения с этими скифами?
Общее, скорее всего, была антропология. То есть понятно, что не все скифы погибли. Опять же, там не всех поздних скифов разбил Диофант, кто-то убежал. Вот, не всех поздних скифов разбил потом Савромат или же аланы с готами, кто-то остался. Соответственно, они вливались в новое население, которое приходило в Крым. Аланы, готы, потом болгары с хазарами. и так далее. Много их там потом, аж до крымских татар. То есть преемственность поколений в этом отношении в Крыму там определенно существует в антропологическом смысле. Но опять же, это в антропологическом. А когда мы говорим про этническую принадлежность, мы, если нет смешения этнических черт, если нет симбиоза, значит, этнической преемственности нет.
Что ж, большое вам спасибо за такой обстоятельный рассказ о таком малоизвестном, но очень важном периоде нашей истории, как Крымская Скифия. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины. И мы сегодня с ней говорили о Крымской Скифии в период там, буквально с 3 века до нашей эры по 3 век нашей эры. Это было радио «Крым Реалии», программа «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы обязательно с вами услышимся через неделю.